Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Агин» на Потаповском переулке. Программа из цикла «Чужие» 2004 года. Межнациональные отношения на постсоветском пространстве обсуждают писатель Муса Мурталиев, философ Кэти Чухрукидзе, психолог Сергей Николопов, историк-архивист Татьяна Амешина, востоковед, замдиректора Музея Востока Татьяна Митакса, социолог Карин Климан, француженка, которой сейчас запрещен въезд в Россию.
Я хочу обратиться к вам с вопросом. Действительно ли Советский Союз был такой моделью многонационального рая? И не был ли это какой-то очередной миф исторический? Татьяна Христофоровна, пожалуйста.
Да, я думаю, что на самом деле, как-то не пафосно будет звучать, все-таки это ближе было по сравнению с тем, что происходит сейчас, к раю. Я очень хорошо помню свое детство счастливое, послевоенное. Я родилась в 1945 году. И выезды со своими любимыми родителями в Сочи, практически это Кавказ, в Гагры, в Сухуми. И какое-то очень ровное, совершенно нормальное, я бы сказала, благостное отношение к... Ну, я, если я сама внешне, так же, как и мои родители, такого, я даже не знаю, какого я типа, потому что я наполовину гречанка, и у меня еще есть немецкие, украинские, польские крови. Но вот наши друзья абсолютно русские по национальности, по духу, родственники. У меня много родственников. Никто из нас не испытывал на Кавказе какого-то предубеждения по отношению к себе.
Спасибо, Татьяна Христофоровна. Муса Мурталиев, пожалуйста.
Очень здорово сказано, что интернациональный рай действительно... Такого рая обещали, и советские люди, в частности, я тогда ждал и надеялся, что вижу этот интернациональный рай. Но в то же время советское время нам дало очень многое. В частности, если взять Киргизию, у нас где-то 98% населения имели среднее высшее образование. Это уже для нас была мечта веками, и в конечном счете мы это достигли.
Вот вы приезжали в Москву, вот с каким приемом вы встречались здесь?
Ну, знаете, в то время мы не думали о ксенофобии и не думали, что мы чужие. У нас был определенный момент, когда мы понимали, что киргизы, но в то же время советские. Знаете, это было преобладающее. Такого периода, вот как сейчас, такого атмосферы я тогда не испытывал. А сейчас, вот если сказать, перефразируя поэта, то получается, чем больше я люблю Россию, тем меньше я ей нравлюсь.
Мы ехали на программу, ему сам мне рассказал, что просто недавно подвергся нападению подростков, скинхедов у себя в районе.
Пока эти четверо подростки не знали, это было вечером, 8 часов вечера после работы, что я не русский, они разговаривали нормально, но когда, повернувшись, увидели, что я не русский, тут же меня избили, но мне спасли еще русский прохожий. Не хочется дальше распространяться, потому что там такие слова говорились, которые я никогда не слыхал ни от кого, но я думаю, для этих ребят это было обыденное слово, то есть если ты не русский, то они могли обзывать самыми последними словами. Когда милиция пришла мне в квартиру, видит, что я после этого шокового состояния стою еле и окровавленный и так далее, они хотели еще в отделение меня отвезти, чтобы там я написал заявление, чтобы начать дело и так далее. Но я был не в состоянии, сын и семья мне не пустила этого. Я тогда сказал милиционеру, ну, давайте ищите этих ребят, но все-таки они недалеко ушли еще. Они мне сказали, это спальный район, это бесполезно, и этим и кончилось. Это показывает, что и власть, и это молодое поколение, они с полуслова друг друга понимают и, так сказать, делают свое дело.
Спасибо, Муса. Я бы сейчас хотела отдать слово Сергею Николаевичу Яниколопову. Вот существует ли у психологов объяснение вот таким вспышкам агрессии по отношению к людям другой национальности?
Существует, конечно. И, понимаете, я хотел бы еще присоединиться к разговору, был ли рай.
Да, безусловно.
Поскольку я, собственно, и в рай-то не очень верю, то я должен сказать, что, может быть, это был не рай, но движение к нему. И во многом то, о чем мы там вспоминаем сейчас, что вот тогда там было, во-первых, была мощная воля. Попробуй пикни. Неприлично было говорить о каких-то вещах, связанных с национальностью. И я очень хорошо помню, когда я сталкивался с более взрослыми и старыми людьми, разных национальностей, которые мне говорили, что в нашем доме был запрет на три вещи: обсуждать вероисповедание, национальность и зарплату, ну или там заработок человека, который был в компании, вышел там и так далее. Что, а сейчас, в общем, мы только об этих трех вещах и говорим. Вот это некое разрешение сверху. Это первое, что произошло. И что развязало языки даже тем, кто, может быть, и не задумывался над этим. Второе, более серьезное, это то, что огромное количество людей вынуждены, говоря уже научным языком, заниматься тем, что они находят свою идентичность. Вот если раньше мы были самыми разными – киргизами, казахами, армянами, грузинами, евреями, но при этом советскими. Сейчас, значит, второе слово выкинули – осталось, значит, грузины, армяне там и прочее, которые должны идентифицироваться в своей новой реальности. Эта проблема всегда мучительна, даже для тех, кто над этим не задумывается. А выражается она, самое главное, в росте агрессивности. Вот каждый неофит, каждый человек, который что-то меняет внешне, это выражается в агрессивности. Агрессивность – градусник вот, изменений. В свое время я делал исследование, значит, по оцерковленным русским и, значит, старым татарам, и неофитам, и в мусульманстве, и в православии. Вот они все вторые были страшно агрессивны. Они были радикалы. Хотя даже сами этого не понимали. А первые очень терпимо относились к представителям другой религии, вообще к людям. Вот это период, который мы сейчас переживаем, это период, когда каждый нащупывает, кто он на самом деле.
Кэти, пожалуйста.
Я считаю, что интернациональный рай – это, конечно, метафора. Конечно, никакого рая не было, потому что была очень крепкая идеология. И я, например, не столь оптимистично отношусь к совместности разных этносов. Я считаю, что эта вещь изначально конфликтная, и, судя по истории человечества, она предполагает войны, и не только как бы интерес к различию, но также и враждебность к различию, к другому телу, к другой телесности, к другой культуре, к другому языку. Просто на уровне его непереносимости. И это свойственно, мне кажется, каждому человеку подспудно, бессознательно. Другое дело, что есть какие-то механизмы, которые сдерживают эти, скажем так, чувственные реакции. Во-первых, это идеология, в первую очередь советская идеология, которая была мощнейшим сдерживающим устройством. Во-вторых, это гражданские институты, которые, например, существуют на Западе, в Германии, во Франции, и они сейчас в условиях поправения общества, когда возникает все больше и больше недовольства там, в отношении турков в Германии, арабов во Франции, они помогают сдерживать вот эту ксенофобию, да, которая возникает не только у нас, но и в Европе. И в-третьих, это коммерческая выгода. Если мы посмотрим на не русских и не граждан России, которые здесь находятся в основном и пользуются как бы условиями и хорошим отношением, то это люди, которые, в общем-то, связаны со здешним ландшафтом коммерческими отношениями. То есть вот нужны какие-то сдерживающие устройства.
Спасибо, Кэти. Я напомню, что в эфире программа «Свобода» в клубе АГИ, она называется «Чужие». Сегодня мы обсуждаем межнациональные отношения, и я бы хотела передать слово Карин Климан. Вы только что прослушали русскую, скажем так, постсоветскую версию межнациональных отношений, и Кэти затронула проблемы межнациональных отношений во Франции. Вы как-то можете это прокомментировать?
Я считаю, конечно, что не только в России наблюдается рост российского настроения, да, Ну, об этом говорят и успехи такие крайне правой партии, как Ле Пен во Франции, да, или Хайдер в Австрии. Но мне тоже кажется, что здесь можно наблюдать эволюцию. У нас раньше, когда шло быстрый экономический рост, когда социальных проблем было меньше, государство как бы сильнее урегулировало все это, да? У нас меньше было проблемы. Сейчас это более чувствительно, частично тоже из-за глобализации, потому что люди теряют место работы, потому что повсюду слышно вот эта угроза международного терроризма, поэтому люди становятся, да, более агрессивными, меньше толерантными по отношению к иностранцам, и это мы наблюдаем тоже во Франции. Но, наверное, все-таки пока, может быть, в меньшей степени, чем в России, потому что у нас историческая традиция, то есть страна уже, ну, спокой веков открыта ко внешнему миру. Но хотя внутри СССР, может быть, были сильные национальные взаимоотношения между разными народами, но не со внешним миром, да, а у нас, как известно, иммиграция у нас очень большая, давно, и поэтому люди уже более привыкли, конечно.
Спасибо, Карин Климан и Таня Амишина, архивист. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили, вот в связи с этим, да, советским мифом, о своих корнях, да, чтобы вы рассказали об истории вашей семьи, чем этот советский миф об интернационале оборачивался на практике.
После резни в Армении в начале прошлого века мой дедушка мог выбрать страну, куда уехать. Его братья уехали в Америку, в Европу, но он почему-то выбрал Россию в связи с тем, что он считал, что за этой страной будущее. Мама моя армянка, папа немец. Кто были родственники папы, точно ли это был немец или нет, неизвестно, но он до сих пор боится говорить, кто он по национальности. И хочет это унести, видно, с собой в могилу. Но смысл в том, что семья моя многонациональная. И те армяне, даже которые сюда приехали в начале прошлого века, вот с моей стороны, они не были как бы национальными армянами. У них были и немецкие корни, и украинские корни, и турецкие, и так далее, и так далее, и так далее. Когда я училась в последних классах школы, уже намечался некий развал. Тогда я почувствовала, как в школе ко мне изменилось отношение. Это была московская школа. В середине 80-х как раз в классе выделили угол, где посадили почему-то всех детей иных национальностей. И мы сидели отдельно, нас спрашивали редко, но мы чувствовали себя хорошо в этом углу, нас никто не трогал.
Спасибо, это была Татьяна Амешина. Я очень рада, что у нас сегодня присутствует Никола Охотин, арт-директор клуба «АГИ», и на нем такая прекрасная зеленая маечка с надписью «Лицо кавказской национальности». Вот, Никола, объясни, пожалуйста, народу, почему ты носишь эту маечку и откуда она вообще взялась?
Где-то, наверное, лет 5 назад наши друзья, культурная группа ПГ, как они себя называют, они довольно активно стали педалировать такую мусульманскую тему. При этом ни один из них не являлся ни в коей мере ни мусульманином, ни вообще лицом какой-либо восточной национальности. Понятно, что это было на почве Чеченской войны. И они сделали вот такие майки. У них была музыкальная запись в стиле рэп, но с абсолютно мусульманскими мотивами. Чеченскими, я бы даже сказал. И это имело даже некий такой эффект в культурной жизни Москвы. Недолгий, правда. Но эту майку я ношу, ну, как бы из солидарности с, пусть это пафосно звучит, с чеченским народом. А вот по поводу того, что было озвучено как тема второй части, я бы хотел сказать следующее, что вот эта майка, там, пусть это такой смешной небольшой эпизод, это действительно одна из стратегий, одна из парадигм противостояния каким-то глобальным процессам. И понятно, что свободные интеллектуальные люди, единственное, что могут этому противопоставить, это какой-то свой индивидуальный протест.
«Свобода в клубах», цикл «Чужие межнациональные отношения», архив 2004 года.
Я бы хотела сейчас слово отдать Татьяне Христофорне. человеку, который, в общем, давно занимается и разными культурными идентичностями, и национальными идентичностями, и пытается их как-то объединить на территории Музея Востока.
Я действительно пытаюсь вместе и со своим генеральным директором Владимиром Александровичем Набатчиком, и со своим коллективом, и еще вот сама по себе я пытаюсь объединить в себе весь Восток. Все мои туалеты – это восточные наряды. Мне хотелось бы светлую струю внести в наш достаточно такой печальный, на грани трагедии, разговор. Наряду со всеми вышесказанными негативностями, которые происходят сейчас, ну и в России, конечно, мы сейчас о России говорим, в Москве сидим в центре, и, в принципе, и во всем мире. Вот я, например, так же, как и сотрудники музея, мы наблюдаем другой процесс – необычайный, совершенно подлинный интерес к Востоку. Все больше и больше людей приходят в музей. Мы делаем все большее количество выставок. В музее можно увидеть Китай, Корею, Японию, всю Юго-Восточную Азию, Арабский Восток, услышать лекции. Маленькие дети приходят заниматься в кружках. Люди, и в особенности молодежь, необычайно тянутся к этому. Я сама бываю в самых разных точках Восточной Москвы. Так я называю те места Москвы, которые связаны с Востоком. Японский сад в Ботаническом саду, бесконечные чайные, в которых русские, кстати, ребята молодые с девочками сидят и пьют коллекционные китайские чаи. Я не думаю, чтобы эти люди были способны на те невероятно жесткие и мерзкие поступки, о которых мы говорим. Говорили в начале.
Спасибо, Татьяна Митакса. Карин Климан.
У меня вопрос. По-вашему, эти люди, которые любят восточную культуру, они были готовы бороться или согласиться с обменом регистрации? Просто я к тому, что это же большая проблема, которая объясняет тоже межнациональный конфликт. Это политическая причина. Люди, которые живут в Москве без регистрации, они сами не могут, скажем, за себя постоять. Они живут в условиях постоянно угрозы. Милиционеры всегда там смотрят, проверяют документы. Опросы показывают, что большинство москвичей против отмены регистрации. Они хотят сохранить якобы покой в городе, хотя регистрация никак не помогает, по-моему.
Карин, спасибо. Если можно, я бы передала слово сейчас Кэти.
Тут есть как бы еще проблема миграции. Россия – это все-таки империя, это очень большая страна, которая включает в себя очень много национальностей. Мне кажется, общество, даже продвинутое, образованное, интеллигентное общество, просто забыло о том, что Россия – империя, и что если осуществляется миграция центров на периферию, на периферии, на Кавказе, мы говорим, вот это Россия, да, потому что половина Кавказа является Российской Федерацией. Но когда периферия смещается в наш центр, мы уже говорим, нет, это не Россия, это уже Кавказ. Мне кажется, что продвинутое общество России должно понять, что обмен между центром и периферией должен осуществляться. Если он не будет свободно осуществляться, это может привести только к конфликтам.
Спасибо, Кэти Чухрукидзе. Муса Мурталиев.
Я возьму только один пример, это по Киргизии. Такую цифру по переписи населения в Советском Союзе, в России мои соотечественники жили 42 тысячи человек всего. А в 2000 году, в новом переписи, когда уже Россия самостоятельное государство, тогда уже Киргизии переехали в общей сложности 174 тысячи. Это только официально зарегистрированные люди, которые граждане России, в том числе я. Остальные все, которые нелегально пробираются и работают здесь, в одном хорошо, что они очень образованные люди и могли бы быть очень полезными для России, но для них нет сейчас места, поэтому они работают где-то дворниками, где-то каким-то очень грязных работах. Но у нас там, в Киргизии, сейчас такая обстановка, что лучше здесь быть, чем там. Я не скажу, что киргизов сильно вытесняют в России. Нет, сейчас, наоборот, как-то с пониманием относятся. Это, грубо говоря, не кавказская национальность, поэтому идут навстречу. Я так думаю, что они постепенно ассимилируются здесь. Вот этого боятся именно славянофили.
Спасибо, Муса. Сергей Николаевич Яниколопов.
Сказать, я просто со всеми не согласен. Я вспоминаю высказывание Честертона о том, что все хорошие люди интернационалисты, почти все подлецы, космополиты, поэтому каждый, стремящийся быть хорошим, должен быть националистом. Когда я впервые это прочел, мне казалось, это парадокс такой, свойственный Честертону. Когда я уже серьезно занялся этой проблемой, я понял, что он абсолютно прав. кто является толерантным по отношению к людям другой национальности? Только человек, который обладает высокой самооценкой и также высоко ценит свою собственную нацию. Каждый, кто невысоко оценивает свою нацию, готов тут же перегрызть горло соседу. Совершенно не случайно в индоевропейских языках враг, гость и друг – однокоренные слова. Хост, хостилит, и дальше там можете продолжать. Они во всех языках. И в английском это латынь и дальше. Другом можно стать даже на время. Враг моего врага – мой друг. Гость – человек, на которого не распространяется моя враждебность. Я почему к людям враждебно отношусь? Потому что побаиваюсь их. Когда мы воспринимаем чужую культуру, чужую нацию, то мы в первую очередь собственные недостатки проецируем на
чужого.
И подозреваем, что он так же подал, как и я. В этом самый страх. Если учесть, что нация – это вообще воображаемая реальность, то если мы хотим не заниматься здесь вот научной фантастикой, а думать о том, что действительно может помочь людям, то это в первую очередь действительно исчезновение бедности, во-первых, а во-вторых, очень сильное индивидуальное личностное развитие. Потому что даже если не будет бедности, если человек слаб, если он вообще какой-то эрзац человека, и даже в богатом обществе Люпмена можно позвать все равно все, что угодно. Он все равно будет ненавидеть соседа, потому что сосед немножечко лучше. Когда он самодостаточен, он и будет достаточно терпимо относиться к другим людям.
Может быть, есть вопросы у кого-то из присутствующих сегодня в клубе «Агим»?
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проблеме этнической преступности? Были такие фразы, что нельзя завидовать более богатому, ну, там, более умному человеку. Предположим, приезжают сюда некие лица кавказской национальности, которые здесь занимаются наркоторговлей, работорговлей, ездят здесь на мерседесах. Как бы нормальный человек, я как патриот своей страны, должен на все это смотреть и говорить, ой, какой молодец, какой он умный. То есть я себя защищать как бы не должен. Я правильно это понимаю?
Вот на этот вопрос я могу сказать только одно. Самая основная проблема – это отсутствие сведений о всей этой преступности. Как только вы узнаете настоящие сведения о преступности, то вы поймете, ни один мигрант ни в одной стране не является больше преступником, чем лица коренной национальности. Огромные, больше 100 лет исследований на эту тему, спекуляции в этой области, это всегда вызывающее мощное возражение у всех профессионалов.
Власти по всему миру говорят обратно. Обвинять именно иммигрантов здесь и во Франции.
Им это выгодно.
Ну, конечно.
Это выгодно во всем мире, начиная от Калифорнии.
Я бы хотела сейчас отдать слово Тане Амишиной.
Я как архивист могу подтвердить. В Советский Союз тоже съезжались люди разной национальности. Но вы поймите, были установлены правила игры. Если ты приезжаешь, будь то строитель, кто бы ты ни был еще, ты должен был получить работу. При работе обязательно существовали общежития. Ты знал, что через 5 лет, через там 3 года. Несмотря на то, что эти правила игры во многих случаях не сыграли, но знали об этом и добивались квартир и более благополучной жизни. Особенно это касается Москвы. Да, ехали за более хорошей жизнью. Да, ехали из колхозов, из других городов, из других национальных регионов. Но ехали, зная, что будет именно так и никак иначе. Знали о том, что очень хорошо работают органы власти, милиции. И никто не приезжал сюда со своими правилами игры. Ни грузины, ни армяне, ни таджики, никто. Пытались в Москве ассимилироваться, приняв, так же, как во Франции вот сейчас говорят, светскость этого общества, поняв, что мы Москва, центр, столица, и здесь мы все вместе. Если начнется какой-то раздор, я не помню, чтобы в моей семье, которая жила по армянским законам, когда-либо кто-либо сказал, а вот она русская, а вот она грузинка, у нее там что-то не то, даже на уровне сплетен. семейных бытовых сплетен не было негатива по отношению друг к другу. У нас всегда были гости, всегда был накрыт стол. Вот этот распад началось как раз с того, что власти стали меньше обращать внимание на то, что национальные диаспоры стали делить некие экономические сферы влияния на Москву. Там лица кавказской национальности, да, строительство, рынки. Русские были потихонечку отодвинуты отовсюду.
Ну уж так ли отовсюду? Тань, ну, в общем, вы высказываете еще одну парадоксальную идею. Спасибо. Я бы хотела, чтобы Катя Чухрукидзе прокомментировала то, что она услышала.
Действительно, проблема этнических мафий существует. Это ни для кого не секрет. Если мы вспомним период капитализма в других странах, когда он был диким и варварским, то там тоже были дикие мафии, итальянские мафии в Америке, китайские мафии. Да? Сейчас в Нью-Йорке, например, тоже говорят о русской мафии. То есть буйство таких мафий можно отчасти объяснить еще и варварской стадии капитализма.
Сергей Николаевич, я никого не согласен.
Я не согласен с этим. Мы обращаем внимание на этнические мафии. Это группировки. Просто люди могут доверять ближайшим, когда их так давят. Кто ближайший? Человек, который говорит на одном со мной языке, вырос со мной в одном дворе, учился со мной в одной школе. Вы видите это не только внизу, там, на уровне преступной мафии, но всегда местничество и землячество. Новый генеральный секретарь, новые люди из определенных республик. Мы это все проходили. Днепропетровская, Ставропольская, Петербургская. Только они говорят на другом языке, в отличие от географической. Понимаете, все этнические мафии всегда были и будут, когда возникает проблема группировок. А если говорить о борьбе с отменой регистрации, то ну нет у нас гражданского общества. Что вы хотите, кого поднять на борьбу? У нас профсоюзы на борьбу не поднимаются. А вот то, что нужно делать, мне кажется, что не нужно бороться, а нужно всячески помогать и таким местам, как Музей Востока, и любым чайным, книжным магазинам. Эти островки будут служить вот теми мостиками, которые позволяют перейти к чему-то приличному и терпимому.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», цикл «Чужие», архив 2004 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.